Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Итак, снова здесь программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях Никита Аникин, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Живая история». Мы говорим о восстаниях, которые разворачивались в первые годы советской власти, на примере Кронштадтского восстания, 95 лет которому исполняется в эти дни. И вот все-таки давайте от социального среза, от такого классового, перейдем к тому же, к фактологии, как это все было.
Давайте так, буквально еще только несколько слов. Мы с вами говорили о, так скажем, социальном срезе. Здесь несколько цифр, да, говоря о предпосылках восстания кронштадтского. События, развернувшиеся в конце 20-го, начале 21-го года, были связаны не только с крестьянскими выступлениями, но в январе-феврале 21-го года начались выступления рабочих, в первую очередь в промышленных центрах и в первую очередь в Петрограде. С чем это было связано? А вот все с теми же крестьянскими восстаниями, так или иначе. По данным Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК, к февралю 21-го года крестьянами было охвачено, крестьянскими восстаниями было охвачено 118 из 407 уездов Советской России. Это без учета нацрегионов, там своя история. То есть это 110 миллионов крестьян из 130 миллионов населения. 110 миллионов крестьян из 130 миллионов населения – это социальный состав вот тогдашней Советской России. Итак, крестьянские восстания, охватившие большую часть страны, не могли не привести к ухудшению ситуации и в столицах, в Москве, в Петербурге, в Петрограде, простите, в промышленных центрах. А ведь еще вот осенью 20-го года казалось, что теперь можно вздохнуть свободно, вроде бы был решен на какое-то время транспортный вопрос, пошло продовольствие с юга, из тех регионов, которые до этого были под белогвардейцами, стали увеличиваться пайки рабочим, продовольственное, ну, довольствие, и, казалось бы, вот ситуация стала облегчаться. Но в связи с тем, что в отношении крестьянства, их ожидание, что вот теперь война закончилась, теперь все эти продворазверстки, заградотряды, все это отменят, дадут свободу торговли, и, наконец-то, заживем так, как хотели, этого не происходит. Поэтому охватившие страну крестьянские восстания, во-первых, естественно, дезорганизуют поставку продовольствия в центры, во-вторых, начинается сильнейший топливный кризис, разражается в стране, вплоть до того, что в Петрограде для того, чтобы фабрики продолжали работать, начинаются лесозаготовки, но и они не перекрывают этих проблем. В январе-феврале начинаются перебои в работе крупных предприятий, и начинаются выступления рабочих и металлистов, и горнорабочих, которые, начавшись с, как это часто бывает, с требований практических, то есть, в общем-то, дайте хлеба, они приобретают достаточно быстро звучание политическое. И вот здесь, собственно, поэтому часто говорят о Третьей революции, потому что, которая вот после первой февральской буржуазной, второй социалистической октябрьской, наступает третья, должна была наступить Третья революция, которая бы освободила Советы от диктатуры коммунистов.
Поэтому контрреволюцию не назовешь.
Никак. Никак, потому что речь идет о том, чтобы, наконец, дали свободу в полном ее понимании, и политическую свободу, да, то есть вот лозунги беспартийных советов, перевыборов в советы без диктатуры большевиков и, соответственно, свобода торговли, прекращение политического террора, прекращение, значит, там, роспуск ЧК, ВЧК, эти требования звучат теперь уже и от, там, скажем так, в устах рабочих и пролетариат. Дело в том, что если в 18-19 году часто вот эти противоречия между городом и деревней использовались, и городской пролетариат, из него часто формировались из голодающих городов, да, продотряды, которые направлялись в деревню, таким образом вот, гражданская война развивалась и разжигалась, то теперь рабочие, так скажем, озвучивают требования прекратить прижимать деревню. Часто вот звучат лозунги, что они нам дают хлеб, а мы им что? Интересно, если вот сейчас обратиться к документам, то в резолюции, собственно, кронштадтского восстания, да, когда вот 1 марта в Кронштадте происходит собрание, бригадное собрание 1-й и 2-й бригады линейных кораблей, то собрание выдвигает резолюцию, которая включает 15 пунктов. Если позволите, я некоторые из них сейчас озвучу, прочту.
Ну да, вкратце.
Да, все перечислять не будем, но просто те, которые наиболее характерны. Свобода слова и печати для рабочих, крестьян, анархистов, левых социалистических партий. Собственно, начинается с того, что с констатации того, что настоящие советы не выражают волю рабочих, крестьян, поэтому требуются немедленные перевыборы как раз тем самым тайным голосованием, а перед этим должна быть проведена предварительная свободная агитация среди крестьян и рабочих. Требуется свобода профессиональных собраний, союзов, крестьянских объединений. Это политические требования. Требуется освобождение, выдвигается требование освобождения всех политических заключенных, а также рабочих Петрограда, крестьян, матросов, которые заключены, попали в заключение в тюрьмы, в концлагеря в связи с рабочими крестьянскими движениями. Также требуется устранить политотделы, потому что ни одна партия не должна обладать правом, преимуществом, привилегиями пропаганды своих идей. Но это политические требования. А есть и требования явно такого экономического характера. Немедленно снять заградительные отряды, потому что что делали заградотряды? Они во время разрухи гражданской войны рабочие часто из развалившихся предприятий, ну, и те, которые имели возможность убежать в деревню, какие-то связи сохраняли, просто бежали в деревню, те, у кого не было, начинали заниматься кустарным производством. 15-й пункт – разрешить свободное кустарное производство собственным трудом. Рабочие, казалось бы, и военморы, да, военные моряки выдвигают Кронштадт, потому что именно такое мелкое кустарное производство позволяло наладить такой вольный обмен с селом, то есть мы едем в село из голодного города, какие-то сделанные кустарным образом продукты, ведь упадок производства, несмотря на то, что, вот, казалось бы, революция дала такую свободу крестьянам, они получили землю, и действительно, там многие отмечают, исследователи, такое повальное строительство хором, леса-то теперь можно рубить, и можно строить, наконец, нормально. Но и без того Россия была, сложно было назвать индустриально развитой страной, это скорее аграрно-индустриальное государство, или аграрное государство с зачатками индустрии, но дело в том, что и это было войной, и разруха, и революция уничтожена, и село, конечно, сельское производство архаизировалось. И вот рабочие могли сами ехать и предлагать крестьянам в обмен на продовольствие собственный труд, а, естественно, централизованная политика военного коммунизма этого не могла позволить, это друг с другом никак не сочеталось, поэтому выставлялись заградотряды, которые, собственно, отнимали мешали такому вот обмену. Вот требование этого исключить. И есть требование крестьянского характера. Дать полное право действия крестьянам над своей землей так, как им желательно. Иметь скот, который он должен управлять своими силами. То есть не пользуясь наемным трудом.
И как советы отреагировали на все это?
В начале нашей передачи вы сказали о том, что об освещении этой темы в советской историографии. Здесь небольшой комментарий. Дело в том, что в советское время, в советской историографии с самого своего начала, то есть практически сразу же, вот 22 марта 21 года уже выдвинута инициатива о том, что срочно нужно начать работу над освещением кронштадтского восстания в нужном направлении. Ну, нужным, понятно как. И с этой инициативой выступил никто иной, как председатель главполитпросвета Надежда Крупская. И здесь было требование написать учебник, историю такую, или там книгу, которая бы была, цитирую, совершенно популярная, массовая, пригодная для народных чтений. «Красная книга о Кронштадте». Вот, которая должна была определенным образом освещать это восстание. Естественно, с одной стороны, и высшее руководство советского государства и большевистской партии понимало, сразу же осознало всю опасность кронштадтского восстания, которое было действительно беспрецедентно по... Именно по возможным политическим последствиям, военных перспективах буквально несколько слов мы скажем, но политические, конечно, последствия были бы гораздо более страшными, поэтому сразу же взят курс на максимально жестокое и максимально быстрое подавление кронштадтского восстания, потому что пока Финский залив скован льдами, Кронштадт еще более-менее уязвим. Если, как только льды растают, а понятно, что уже в конце марта это запросто может произойти, вот тут могут возникнуть уже очень серьезные осложнения. Поэтому...
Чего же они не подготовились? Могли бы начать восстание через два месяца?
А дело в том, вот это отдельный разговор. Собственно, понятная позиция советского, официальной, так скажем, официальной советской пропаганды заключалась в том, что это восстание контрреволюционное, подготовленное...
Извне?
Ну, как сказать, белогвардейскими элементами извне. Сразу начинает во всех... листовках, обращенных к восставшим, говорится о, значит, роли бывших царских офицеров и генералов, которые вот, значит, подняли контрреволюционный белогвардейский мятеж. И тут никаких сомнений не было в том, что у большевиков как именно действовать. Однозначно... подавлять и подавлять самым жестоким способом. Ну как, точнее, вот во время этого самого митинга 1 марта в присутствии более чем 16, ну, по разным оценкам, там, 14-16 тысяч человек, ну, в общем, значительная часть от населения, от общего, так скажем, населения Кронштадта, то здесь присутствовал никто иной, как Калинин, председатель ВЦИК, то есть формально глава Советского государства.
Но он приезжал к ним.
Он приехал, выступил, но вот как описывают источники, говорил тихо, голос относил, ветер относил его голос, и матросы достаточно, толпа сразу, достаточно быстро стала освистывать, улюлюкать, и говорил, ну, мол, поговорил и хватит, и в итоге...
уехал, в общем-то, дедушка ни с чем.
Да, но он, по крайней мере, уехал, а вот... Также выступавший вместе с ним комиссар Балтфлота Кузьмин и еще часть коммунистов были восставшими задержаны и, собственно, освобождены только после разгрома кронштадтского восстания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Светлый вечер». У нас в гостях кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Живая история» Никита Аникин. Говорим о кронштадтском восстании. Итак, вот уехал, сумел уехать оттуда Калинин, Кузьмина арестовали.
Дальше. Дальше у нас 2 марта на... Да, собственно, центром восстания в Кронштадте стало 2 мощнейших, находившихся здесь, корабля Балтийского флота, ну, построенных еще, понятно, в царское время. Это Петропавловск и Севастополь. Это, пожалуй, 2 мощнейших корабля из тех, которые оставались в строю в Балтийском, на Балтфлоте. И здесь собрание делегатов от рабочих организаций, матросских, красноармейских, создан на собрании этих делегатов, создан Временный революционный комитет, который получил, взял на себя, точнее, все полномочия по управлению городом и крепостью. Изначально в него вошло немного человек, 5 человек, а потом он расширился до 15. Председателем стал старший писарь линкора Петропавловск Степан Максимович Петриченко.
Ну, который в итоге оказался фактически предводителем восстания.
Да.
И... А судьба у него совершенно поразительная.
Ну, о его судьбе можно сказать, да. Дело в том, что вот понятное дело, что тут будет неправильно сказать, что только большевики, скажем так, пользовались дезинформацией, и Временный революционный комитет, который стал выпускать с 3 марта печатный орган «Известия Временного революционного комитета», также, естественно, зачастую выдавали желаемое за действительное по понятным причинам. Так очень часто появлялись заголовки о том, что в Петрограде восстание, что буквально вот-вот поднявшиеся рабочие в Петрограде сбросят большевиков, хотя на самом деле к тому времени вот те выступления рабочих на петроградских заводах к концу февраля уже были подавлены. Поэтому говорить о том, что некая была какая-то системная, да, вот какая-то система управления всеми этими восстаниями, да еще и руководимая извне, очень сложно, поскольку эти выступления, они рассинхронизированы. То есть вот если все это совместить, крестьянские выступления, выступления рабочих в Петрограде, кронштадтский мятеж в одном времени, то есть их синхронизировать, то возникают очень серьезные сомнения в том, что вообще удалось бы удержать большевикам власть, потому как уж больно мощные эти были выступления. Но как раз они никак не синхронизированы, поэтому... Более того, вот сразу же стало понятно о том, что самостоятельно Кронштадт, несмотря на всю его, весь его грозный вид, долго не продержится. Во-первых, проблемы с топливом, проблемы с продовольствием. Во-вторых, ну, учитывая, что это в основном... морская крепость, да, там были сосредоточены значительное количество...
А на что они рассчитывали? Придет какая-то подмога извне? Ну, не извне, имею в виду, может быть, из Петрограда или...
Собственно, насколько можно судить, тут само восстание, конечно, молниеносно промелькнуло, всего 18 дней, это очень мало, поэтому события менялись молниеносно.
Очень быстро.
Очень быстро, но изначально, судя по поведению восставших, которые вот с этой напечатанными резолюциями стало рассылать делегатов на материк и в Петроград, и в Оренбаум, и в Сестрорецк для агитации на других кораблях Балтфлота, для агитации на заводах, для агитации в частях Красной Армии, которые располагались вот на Петроградском укрепленном районе. Надежда была, естественно, на то, что восстание перекинется дальше, в первую очередь на Петроград и на окружающую, собственно, вооруженные части, и дальше по центральной России распространится.
А вооруженное подавление началось только в последние дни. Ну, фактически, вот мы с вами 16-го беседуем, и 16-го, 95 лет назад, началось вооруженное подавление мятежа. А до этого советы как-то... Думали договориться?
Нет, но сразу после 1 марта стало понятно, что договориться не удастся. А дело в том, что, собственно, ситуация сложилась таким образом, что В чем еще была опасность этого восстания? В том, что основная часть, что Кронштадтская крепость и располагавшиеся там сухопутные подразделения, это было, пожалуй, самое мощное вооруженное, так скажем, формирование во всем Петроградском укрепленном районе. Те части, которые остались верны большевикам, ну, условно верны, потому что какое-то время, первые несколько дней, достаточно была такая ситуация нестабильная. 2, 3, 4 марта эмиссары Кронштадта проникают в сухопутные части, начинают на материке, начинают там пропаганду, и некоторые из них вполне вначале успешно, принимаются резолюции. Но почему? Потому что часть это эти самые, стоящие здесь, самые ударные подразделения Красной Армии, они вот не рядом с Петроградом сосредоточены, а здесь стоят те самые часто подразделения, набранные из вчерашних, скажем так, из вчерашних крестьян. Они, в общем-то, морально неустойчивы, боеспособность ограничена, и с вооружением тяжело, но, скажем так, только к 16 марта, к 15-16, ну, к 14 марта удалось собрать большевикам достаточную для наступления группировку с тяжелой артиллерией. Вот. Хотя еще 5 марта была сформирована 7-я армия, которую подчинили все силы Петроградского района и назначили командующим Тухачевского, которому в кратчайший срок предписано было подавить восстание в Кронштадте. До этого времени, собственно, вот командующий Петроградского военного округа Авров вообще считал невозможным использование частей сухопутных при штурме Кронштадта в связи с малой боеготовностью. Поэтому, если говорить о развязке, то, собственно, ультиматум о сдаче Кронштадту был направлен 4 марта. Между прочим, вот характерное обращение, это было обращение Комитета обороны Петрограда к Кронштадту, к населению Кронштадта, в котором призывалось это население к тому, чтобы перестать оказывать помощь восставшим, сложить оружие, потому что, собственно, мотивация была такая, что все эти вот генералы Козловские и прочие, которые вами якобы руководят, они убегут в Финляндию, а вас бросят на стерзание, и деваться вам будет некуда.
Ну, в Финляндию действительно многие убежали.
Не обманули?
Ну, да,
да, вот 8, порядка 8 тысяч человек в итоге после разгрома восстания отступило в Финляндию. И действительно, как большевики предполагали, судьба большинства из них была не самой завидной. Неудивительно, что уже вскоре, уже в 21-м году отмечаются возвращенцы.
А почему Финляндия как раз на тот момент?
Но надо сказать, что
вот благополучнее.
Если говорить о международной, о внешнеполитической ситуации, то когда восставшие поняли, что такой массовой поддержки они не получат, большевики достаточно быстро локализовали все попытки поддержать кронштадтцев и привели к подчинению и рабочих, и моряков, и сухопутной части Петроградского района и Петрограда, то вот начались попытки действительно выйти на внешний мир, стали рассылаться радиограммы, в которых приглашались все там иностранные корреспонденты в Петроград. Видимо, были какие-то надежды на иностранную интервенцию, в частности, вот когда растает льды и Кронштадт станет доступен только с моря. Вот тогда, вероятно, ожидалось, что какой-то флот какого-то из государств Антанты может прийти на помощь, но этого не случилось. Финляндия отнеслась очень осторожно и, собственно, разместила всех интервьюированных в лагерях, и, ну, никаких...
Но не выдавала обратно.
Нет, безусловно, обратно не выдавала. Собственно, того же Петриченко, который в итоге...
У него поразительная совершенно судьба. Меня так удивляет, что его довольно длинная жизнь, она оборвалась совершенно по другим причинам. В российских, в советских лагерях.
Да, он был выдан уже
в 47-м году
левым финляндским правительством уже после...
В 45-м был выдан, в 47-м на этапе.
Он был выдан в 45-м году, вскоре после выхода Финляндии из войны. Но дело в том, что судьба Петриченко еще удивительна и в том, что вот он-то как раз...
Работал на разведку.
Да, если как раз все эти вот бывшие, так скажем, военспецы, генерал Козловский и другие именно офицеры, они-то, в общем, весьма... Козловский в 40-м году умер и жил совершенно пассивно, да и какой-то идеологической роли, на самом деле, и контакта особого вот у военных офицеров, которые вошли в Совет обороны, не возникло с восставшими. А Петриченко как раз был очень активен, но... По всей видимости, он потом тоже, естественно, не был контрреволюционером и пытался выйти, да, так или иначе, на советские правительство, на советское посредство в Риге насчет по поводу возвращения обратно. Вот. Ну, тогда вернуться ему не удалось, но есть информация, да, о контактах с разведкой советской, но, тем не менее, вот закончил.
Но в итоге вернулся.
В итоге, да, хотел вернуться, вернулся.
Из Перми во Владимир, да. И умер. Ну что ж, да, будем заканчивать. Это была программа, посвященная Кронштадтскому восстанию, 95 лет. С того момента, как оно происходило, сейчас исполняется. А у нас в гостях Никита Аникин, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Живая история». Спасибо большое, Никита.
Спасибо.
Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго, до встречи, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».